Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседы в цикле «Притчи евангельские». Дмитрий Борисович, о чем пойдет речь сегодня?
Сегодня мы начнем говорить о притчах, которые содержатся, которые Иисус рассказал практически перед самым своим распятием, воскресением, перед вот этими всеми событиями. В Иерусалиме, на Пасху, когда он пришел, Господь там рассказывал немало притч. И вот эти притчи, которые были сказаны им буквально там за пару дней до Тайной Вечери и до ареста и распятия, вот эти притчи мы сегодня попробуем с вами разобрать. Они очень важны. Эти притчи, они находятся в 24 и в 25 главе Евангелия от Матфея. 24 и 25 глава – это единая такая большая беседа, которая состоялась у Христа с учениками на Масличной горе. Это беседа о конце времен. И эта беседа, пространная большая такая беседа, она завершается целой серией удивительных притч. Эти притчи всем широко известны. Ну, давайте вспомним. Это притча, например, о страшном суде, которая читается перед Великим постом. Это притча о десяти девах, всем известная. Притча о талантах, известнейшая. Притча про вора и хозяина дома и ряд других. Они всем известны. В принципе, они часто толкуются. Но сейчас наша задача, и вот в чем я вижу цель, смысл нашего разговора, в том, чтобы попытаться увидеть их смысл, их значение именно в том контексте, в котором они были рассказаны. То есть, что хотел Иисус вот этими притчами передать именно апостолам в рамках этого большого разговора, который у них состоялся в конце времен. Поэтому нам, понимаете, не избежать снова разговора про контекст. И придется нам, получается, эту тему, этой беседы снова вот как бы разобрать, поднять. Вот. Потому что без этого, если не понимать, что Иисус в этой беседе ученикам сказал о конце времен, тогда эти притчи, они просто повисают в воздухе, и мы начинаем их трактовать так, как нам угодно. Вот если мы увидим смысл его послания, что он хотел до учеников донести, притчи станут на свое место. И поверьте мне, смысл там, ну вот, далеко не такой простой и не такой очевидный. Давайте попробуем разобраться. Значит, что в Евангелии написано? Когда служение Господа, оно подходит уже к своему завершению, и вот он ходил 3 года, проповедовал, нес весть о царстве, и в целом духовная элита и народ, они не покаялись, а за Христом пошли небольшая какая-то группа учеников. Иисус приходит в Иерусалим на Пасху. И вот смотрите, придя на Пасху в Иерусалим, он совершает такое провокативное действие. Он останавливает богослужение, изгоняет торгующих из храма, и служба остановилась. И поясняет людям, которые спрашивают, что ты творишь, какой властью ты это делаешь, и вообще это что такое, он им объясняет, что вы сделали храм вертепом разбойников, то есть жертвы ваши Богу не угодны, поэтому и храм будет разрушен. Это был такой последний призыв к покаянию, по большому счету, такое пророческое, символическое действие, которое показывает, что народ идет ложным путем. И, значит, жертвы народные, так сказать, Израиля Богу не угодны, поэтому покайтесь. И вот очень важно понимать, что эти события стали для первосвященников таким спусковым крючком, мотивом. То есть они увидели, что за этим человеком идет народ, он их обличает, они увидели в нем опасность и составили о нем заговор. На следующий день, это было во вторник, Иисус снова пришел в храм с народом. Выгнать его невозможно. И тогда первосвященники вышли к нему, для того, чтобы перед народом его как-то на место поставить, опозорить его как-то, показать, что он самозванец, но ничего не получилось, потому что выяснилось в ходе этого разговора, что нарушителями закона оказались именно они. Вот. Это такой суд Божий, он над ними провозглашает. Они пускают к нему книжников перед народом. Они думают, книжники запутают его разными учеными вопросами, а он отвечает на их вопросы, и они замолкают. И тогда Господь произносит свой суд. И он говорит: горе вам, книжники и фарисеи, вы сами не вошли в Царство Небесное и народ не пустили. И поэтому, он говорит, на это поколение лягут великие бедствия. И вся кровь праведная ляжет на это поколение от начала времен. И выходит из храма. И говорит: оставляется дом ваш пуст. И после этого идут они с учениками, и они, провинциалы, оказавшиеся вот в Иерусалиме, они показывают ему на этот храм и говорят: посмотри, какие великие стены, какое здание. Там же белый мрамор, сияющие золотые колонны, золотая крыша. Величайшее было здание в античности. Посмотри на это великолепие. А Иисус им говорит: здесь не останется камня на камне. Вот это его пророчество было отправной точкой для этого разговора и для этих притч. И дальше, вот самое важное, ученики оказываются в недоумении. Потому что, смотрите, ведь чего они хотели? Чего они ждали, ученики, когда они шли в Иерусалим? Вообще так-то они хотели, конечно, и думали, что сейчас уже мы идем устанавливать царство.
Воцарение,
конечно, об этом они Иисуса признали царем, все, они ждут, что вот сейчас, наконец-то, мы делом займемся, все-таки вот царство сейчас будет установлено, когда еще-то. И вдруг Иисус им вот это заявляет, что храм будет разрушен, и камня на камне здесь не останется. И вот это для них полная неожиданность. Вот это да, представьте себе, ты ждешь, что это будет вот прямо на этой неделе, оказывается, что такое громадное строение будет снесено. И у них формируют, и после этого, это в Евангелии от Марка написана такая важная подробность, они в недоумении, эта группа. И трое самых близких учеников, это Петр, Иоанн и Иаков, наедине. Они подходят к Господу и спрашивают у него. И они ему задают два вопроса. Вот давайте их прочитаем. Это Матфей, 24 глава, 3 стих. «Когда же сидел он на горе Елеонской?» Это прям гора напротив храма. «Приступили к нему ученики наедине и спросили: когда это будет, и каков признак твоего пришествия и кончины века?» Ну, понятен вопрос. Вопрос очень даже оправдан. Тут есть один тонкий нюанс.
Да, вот я как раз хотела сказать, что, наверное, ученики-то еще не понимают то, что Христос должен быть распят, про то, что Он воскреснет,
конечно,
и то, что Его второе пришествие будет связано с кончиной века.
Да.
Они думают, что вот сейчас вот это должно произойти, а Он им рассказывает про то, как будет.
Да. Тут есть один нюанс. На самом деле они задают не один вопрос ему, а два вопроса. Это самый важный ключ к этой главе. Два вопроса. Вот обратите внимание, они спрашивают: когда это будет? Это что? Иисус-то перед этим говорит: говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И вот они наедине подходят, говорят, когда это будет? Это следовательно, разрушение храма. А второй вопрос, и какой признак-то твоего пришествия и кончины века? Ну, другими словами, давайте сейчас просто сформулируем. Они спрашивают у него, когда тогда, получается, этот храм будет разрушен? И царство-то твое когда наступит? Когда ты-то воцаришься? Вот, два вопроса. Это очень важно увидеть здесь два вопроса, потому что очень часто наш читатель не видит, что здесь два вопроса. И читающий не понимает, что если два вопроса, то и два ответа на два разных вопроса. Вопрос обычно видится одним, и в итоге два этих разных ответа в сознании слушателя, читателя Евангелия, они смешиваются в один. И поэтому все соединяется в одно, и различить эти два события бывает очень трудно. И в голове просто возникает натуральная путаница у человека, который берет Евангелие без комментария, безо всего. Вот тут нужно это пояснение. А в речи Христа эти два вопроса и, соответственно, два ответа очень четко разделены. И вот сейчас давайте очень кратко я постараюсь объяснить суть вот того, что он им сказал. Итак, сидят они, получается, Иисус с тремя учениками наедине. Такой удивительный, такой тайный какой-то, сокровенный у них разговор происходит. Это вот вторник, видимо, вечер. И вот он им говорит, они спрашивают, когда храм будет разрушен, первый вопрос, и когда наступит твое царство. Вот послушайте, своими словами я изложу. Он им говорит, когда храм будет разрушен, вы увидите, что восстанет царство на царство, начнется война. Будут голод, мор, болезни, землетрясения по местам. Вот это все начнется. Но, он говорит, и народ, говорит, весь обезумеет. И все решат, что наступает царство, и где-то здесь находится царь, мессия, и все будут говорить, Христос там, Христос здесь. Он им говорит, но это, говорит, не конец. Это, говорит, еще не есть, не будет наступления царства. И вы, он их предупреждает, берегитесь, чтобы вас никто не прельстил, и вы этому общему психозу не должны поддаться. Вы должны этого избежать. Вы должны знать, что когда начнется эта война, которая приведет к разрушению храма, это еще не будет наступление царства.
Ну, из истории мы же знаем, что храм был разрушен в 70-м году, и как раз это было во время войны, и все вот эти вот признаки, которые вы только что сказали, в любой войне они присущи.
Совершенно верно. Вот это пророчество Иисуса, оно исполнилось. Потому что еще при жизни этого поколения, в 66-м году нашей эры, евреи действительно восстали против Рима. Они решили, что у них там появились такие лидеры, которые объявили себя царями, они повели за собой народ. Книжники и фарисеи ничего с этим сделать не смогли. Началась война, и Рим стянул легионы и в 70-м году разрушил Иерусалимский храм. И осталась от него одна стена плача. Это вот одна из стен ограждения внешнего. Это огромная стена в Иерусалиме, кто там был, знает. Куда записочки, значит, туристы засовывают. Вот это вот, так сказать, все, что от древнего храма осталось, Иерусалимского. То есть это пророчество исполнилось. И вот, а Иисус об этом пророчествует, и он им говорит, что когда это все начнется, и начнется и война, и прочее, вы должны не поддаться общему умонастроению, и вы не думайте, что наступает царство. И дальше он им говорит, потому что царство наступит только тогда, когда вы принесете вот это благовестие о Царстве Небесном всем народам. Вот это да. Вот это да. Для учеников, я вам скажу, это полная неожиданность. Потому что они ориентировались на Израиль, на то, что сейчас будет царство, а здесь оказывается, он говорит им, вы эту весть должны пронести до конца, до краев земли, возвестить ее всем народам.
Но ведь согласитесь, Дмитрий Борисович, что вот даже если брать наш нынешний 21 век, да, нельзя сказать, что эта весть до всех уголков мира донесена.
Знаете, есть огромные, просто громаднейшие сферы и человеческих, и области жизни, и человеческие общества, до которых Евангелие просто не то, что там оно не проповедовалось, оно не проникло туда. Это как бы сообщество закрытое для проповеди Христовой, какая-нибудь Индия, Китай,
вот тоже там, понимаете, как раз привести
или
пример
мусульманский страны. Мир, например, он совершенно закрыт для проповеди Евангелия, поэтому тут, знаете, не переживайте.
Но смотрите, Дмитрий Борисович, получается, что в живых апостолов нет, но у нас есть Евангелие, да, и получается, этим самым они продолжают проповедовать.
Да,
Вот не дойдет,
да. Этот труд продолжается, апостольский. И вот смотрите, вот поставьте себя на место апостолов, как они воспринимают эту ситуацию. Вот он им говорит, царство наступит только тогда, когда вы пронесете это Евангелие царства во всех народах. И дальше он им говорит, вам будет очень тяжело, потому что во всех этих народах вас с лаской и хлебом, солью не встретят. Вы будете гонимы, поносимы, в людях оскудеет любовь. Восстанут лжепророчества. И он говорит им, будете гонимы, претерпевший же до конца, тот спасется. Вот тогда наступит царство. То есть, оказывается, они спросили, когда наступит царство, а он им дает задание. Они этого не ожидали. Дальше он снова возвращается к теме храма.
А еще представляете, какая ответственность ложится на апостолов?
Да, потому что наступление царства связано с их деятельностью.
И это точно не может не пугать.
Конечно, конечно. Это все важно для наших притч. Это все очень важно. А дальше он возвращается к теме храма. Он говорит, тем говорю, которые будут находиться в это время в Иудее. Не всем, а именно вот той общине моих учеников, которые будут находиться в Иудее. Когда вы увидите, что в храме происходит что-то недолжное, мерзость запустения, храм будет осквернен. Вот он говорит, немедля уходите в горы, спасайте свои души, потому что придет суд Божий, а вы должны его избежать, он не вам предназначен. И видите, здесь такие очень яркие образы, такие образы незамедлительного ухода он им приводит. Он говорит, когда эта весть об осквернении храма вас застигнет на поле, не возвращайтесь домой. Когда она вас застигнет на крыше, не спускайтесь за одеждой, уходите сразу и молитесь, чтобы это не произошло зимой и не произошло в субботу, потому что в субботу день покоя, когда ты уйдешь. Конечно, это некая гипербола, но Иисус здесь подчеркивает, что как только это адресовано только тем, которые жили в Иудее. Вот. Как только вы увидите, что начнутся эти события, немедленно уходите, потому что, он говорит, на это поколение ляжет такая скорбь, которой не было от начала времен. И дальше он говорит, и весь народ, он решит, что придет, уже приходит Христос, и они будут говорить, Христос в пустыне, выходим. Он говорит, не выходите. Они будут говорить, Христос в потаенных комнатах, то есть какой-то заговор готовится, давай вступай в тайное общество. Ни в коем случае, он говорит, не участвуйте в этих делах, вам покажут и какие-то знамения, появятся какие-то лжепророки, наполнят Израиль. Ничему этому не верьте, потому что я вас заранее предупредил.
Дмитрий Борисович, здесь сразу хочется уточнить, что понимается под осквернением храма. Я почему спрашиваю? Да. Потому что вот только что вы сделали акцент, что два разных вопроса, да. Два разных ответа. Один ответ связан с разрушением храма, которое уже случилось, и другой момент с концом света.
Да.
Вот осквернение храма, я так понимаю, связан со вторым ответом.
Нет, с первым.
С первым связан.
То есть, конечно, Иисус же подчеркивает, что он это говорит только тем, которые живут в Иудее.
Я почему уточнила, потому что именно очень много, как вы уже правильно сказали, из-за сложности и переплетения первого и второго ответа и вопроса возникают всяких лжеучений, мы знаем огромное количество всяких сект, деструктивных культов, которые именно этими словами руководствуясь говорят, что пришли последние времена, давайте там куда-нибудь в горы,
да.
В леса уходить и
да,
все прочее.
Да, да, да. Вот именно, но это, знаете, это очень... Ну, это просто, ну, на мой взгляд, ошибочное толкование Священного Писания, выдернуто из контекста.
Получается, что нам вот это место нужно воспринимать просто как исторический факт, абсолютно, потому что, конечно, разрушение храма уже произошло.
Уже произошло. Всё. Смотрите, действительно так и было. Ведь вот эти мятежники, бунтовщики, они захватили храм. Храм – это же была и крепость, это было огромное сооружение со стенами там. Он оборонялся от Рима целый год. Вот. И там проливалась кровь, храм был осквернен. И надо сказать, что христианская община, которая жила в Иерусалиме, в Иудее, она помнила эти пророчества Иисуса. Об этом пишет церковный историк Евсевий Кесарийский в книге «Церковная история». И вот он пишет, что они помнили эти пророчества. И когда началось восстание против Рима, они организованно снялись и ушли в Пеллу. Они даже не в горы пошли. Они просто вышли из района восстания. И они поэтому сумели избегнуть тех бедствий, которые постигли народ. Итак, такой, вот давайте тут маленький тоже вот итог. То есть Иисус говорит, что когда увидите осквернение храма, незамедлительно уходите. И не верьте, что вам будут указывать на какие-то признаки, знамения и так далее. И дальше самая важная вещь. Он говорит, потому что когда придет мое царство, оно придет абсолютно очевидным для всех образом. Так что никаких признаков не потребуется.
И сомнений никаких не
будет. И не возникнет сомнений. Он там приводит два удивительных образа. Он говорит, это образ молнии. Он говорит, это будет так же очевидно, как молния от края земли до края, от востока до запада. Вот молния ударит, куда ты спрячешься? Хоть ты завесь даже шторами свой дом, молния все равно, ты ее увидишь. От молнии никуда не спрячешься, от этого света. Вот он говорит, вот так будет пришествие Сына Человеческого. И второй образ тоже очень интересный. Он говорит, где будет, он говорит, вот где будет труп, там соберутся орлы. Это тоже метафора очевидности. Потому что если ты вот в пустыне, и вдруг ты видишь, что туда слетелись эти орлы, стервятники. Вот они все в одно место слетелись, это что значит?
Ну, что там труп лежит?
Лежит какой-то там, да, падаль какая-то, труп и так далее. Это же так очевидно. Вот Иисус говорит, такой странный, немножко необычный образ, но это метафора очевидности. Вот он говорит, не надо будет никаких признаков, не верьте никаким признакам, пророчествам этим и прочим этим вещам, потому что мое пришествие будет так же очевидно, как молния, как вот стервятники в пустыне, там что-то лежит. И вот он говорит, все народы увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, и восплачутся. Это будет очевидно всему человечеству, всему миру. И дальше он говорит очень интересную вещь. Он говорит, но я вас не забуду. И вы, избранные мои, будете собраны. Они где будут находиться-то? Во всех краях земли, среди народов. Он говорит, всех соберу по трубному глазу в мое царство. И дальше он говорит, вот, я вас предупредил. Берите пример со смоковницы. Вот когда у смоковницы листики становятся мягкими, это признак того, что приближается лето. Вот я вам все заранее предупредил, и когда увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Что значит все сие? Вот это вот военные слухи, осквернение храма, всевозможные там эти знамения, лжепророчества и прочее. И он это говорит о чем? Конечно же, он это говорит о разрушении храма. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Род сей имеется в виду вот это поколение. Понимаете? Вот он их предупреждает, говорит, вот указал я вам признаки, и он говорит, поверьте мне, небо и земля придут, но слова мои не придут. Это все случится в этом поколении. И это пророчество Господа, оно исполнилось.
Я очень хочу еще раз это подчеркнуть и сделать акцент, потому что, ну, меня лично всегда очень расстраивает, когда люди выдергивают фразы из контекста какие-то, как-то по-другому их толкуют, так как им будет удобнее. Плюс еще очень, к сожалению, в нашей православной среде, около православной среде, все эти предапокалипсисные идеи, они очень большой очень популярностью популярны, да, пользуются, и как только не пытаются истолковать и увидеть вот во всякой мелочи подтверждение того, что вот-вот придет конец, угу, Царствие, угу, Божие наступит, и вот этот кусочек постоянно его используют, да, и постоянно, да, приводят, да, в примеры, и нужно вот нашим слушателям понять, что
это результат прочтения такого внеконтекстного.
Да, и что то, да, что описано в этом кусочке, оно уже было, это пророчество Иисуса, которое сбылось.
Христос говорит очень четко: не придет род сей, как все сие будет. Вот это разрушение храма, оно исторически свершилось, и для святых отцов, для толкователей, для историков церкви всегда это было свидетельством осуществившегося суда Господа над древним Израилем, над храмом. «О дне же том и часе», о каком дне? О дне наступления царства. «Никто не знает», Иисус говорит. «Не ангелы небесные, а только Отец мой один». Вот. Видите, получается, эта беседа, она выстроена как в шахматном порядке. Два вопроса, и, соответственно, храм, царство, храм, царство, храм, царство. И здесь он говорит: храм, вот я вам указал признаки, которые будут о разрушении храма, и это все осуществится в этом поколении, будьте внимательны. А о дне же том, а о дне же наступление царства никто не знает. Только знает Отец Небесный, и никто вам не скажет, ангелы даже не скажут. И вот, понимаете, это очень важный момент, потому что у нас люди постоянно склонны высчитывать, рассчитывать, указывать какие-то даты, опираться на какие-то откровения. Но здесь же, понимаете, вот русским языком Господь говорит, вот это же никто этого не знает, ни ангелы, ни сын даже у Марка сказано, только Отец Небесный, это все в ведении Божьем. Некоторые люди даже, они ориентируются не то, что на ангельские какие-то вещи. Бесы сказали, что там в каком-то там 2016 году будет конец света. Ну как это так? Как это так, если в Евангелии это написано? И таким образом, давайте маленький вывод, он им говорит: храм будет разрушен еще при жизни этого поколения, и я вам указал эти признаки. А вот когда же наступит мое царство, никому это неизвестно, это ведомо только Богу, но наступит оно только после того, как вы провозгласите Евангелие во всех народах земли. Вот сейчас, смотрите, давайте сейчас пока на этом моменте остановимся, и, ну, на нашей следующей передаче уже, собственно, выводы практические, которые Иисус делает для учеников об их служении, об их состоянии в этом мире. И вот эти выводы как раз он раскрывает посредством своих притч. Вот об этом в нашей следующей передаче мы поговорим.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Слах уплоемских народився, сиви пресвятоїво плотився, зірка в небі ясно засіяла, що Спаситель з неба прийшов. Пастухи приходять поклонитись, на младенця подивитись, а зі сходу триславні і царі свої дари йому несуть. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру знагоди спасіння, від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, бажаємо благословіння, все своє життя. Від душі бажаєм вам щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, Божого благословення, все своє життя. Слава вишніх, безпідрошні, ім'ям Христа Бога прославляємо. Миру, згоди, спасіння, жив наші бажаємо вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, Божого благословення на все своє життя.